Глава третья. Дан. Монументальная ратуша с многочисленными башенками, крепостная стена, настоящая, прочная, способная защитить город при штурме. Тяжелые ворота, стражники возле них. Мужчины в плащах, серых рубахах. И как назывались эти штаны? Шлоссы вроде бы или шоссы. Женщины в длинных накидках, в чепцах, закрывающих волосы, и темных платьях, перетянутых передниками. Угрюмые лица, подозрительные взгляды. Запах дыма. Здесь без конца кого-то жгут. Вонь нечистот. Горожане выливают содержимое ночных горшков прямо на улицу. Мухи, несмотря на холодную октябрьскую погоду, роящиеся вокруг домов. Все это реальность. Это не сон и не бред. Дан порадовался, что не наломал дров, пытаясь проснуться. Вот бы хорош он был, послав инквизиторов подальше. Очевидно, что пульсирующее пятно было чем-то вроде портала или прорыва во времени. Как в фантастике или фэнтези, которые любил на досуге почитывать Дан. Только вот жаль, вместо прекрасных эльфов, а главное эльфиек, новых возможностей и власти над миром, он получил мрачное средневековье, в котором, оказывается, еще и существуют колдуны. И выглядят они совсем не как в фэнтези-романах. Раз Сенкевич запихал его в прошлое, значит, может и вернуть. Он-то понимал тогда, что происходит. Это было видно по его поведению. Нужно как можно скорее найти этого гребаного фокусника и заставить его снова открыть дыру. Выходит, и Настя здесь. Ее надо отыскать в первую очередь. Наверняка она тоже переместилась в чужое тело. Затруднит ли это поиск? Дан так не думал. Сейчас он был уверен, человек, который привлек его внимание в толпе, — Сенкевич. Дан ощутил его присутствие, на подсознательном уровне, что ли. Он не понимал, откуда это знает, но уверенность все крепла. В конце концов решил, что причина не важна. Может, совместное путешествие во времени их связало. Может, что-то еще. Но это давало надежду, что Дан также почувствует Настю. Он заглядывал на улицы в лицо каждой девушки и женщины, пытаясь узнать в ней подругу. Пока безрезультатно. «Ничего», — думал Дан. «Скоро, как сподвижник Инквизиции, он получит доступ в любой дом. Тогда и найдет Настю». Лишь бы она сумела выжить. Он хорошо знал, его девушка не из тех, кто теряется в незнакомой обстановке. Шпренгер не терял времени даром. Вчера, сразу после допроса, Дан, а вернее Мартин, был зачислен в ученики ближних, и его отвели в казарму. Там было человек 20, молодые парни. Дан не стал даже знакомиться с будущими товарищами. Сполоснулся из бочки с холодной водой, смыл кровь, рухнул на отведенный ему соломенный тюфяк и уснул. Ранним утром, еще до рассвета, мрачный монах разбудил обитателей казармы зычным воплем. Ученики вскочили, замерли по стойке смирно. Монах двинулся вдоль рядов, критически оглядывая подопечных. Он был высок, жилистый, широкоплеч. Худое, почти изможденное лицо выражало недовольство. Длинный нос и близко посаженные глаза делали его похожим на птицу. Он даже голову наклонял по птичьи.
«Воины Христовы должны отрешиться от потребностей тела», — резким голосом произнес он. «Плотское не для тех, кто избрал путь служения Господу. Скромность и отречение — вот ваша стезя».
«Брат Готфрид», — шепнул Дану, стоявший рядом хрупкий паренек. «Наставник». «Истинный зверь рыкающий».
«Молчать! Еще слово, и отправишься на экзекуцию!»
Монах остановился перед Даном, уставился в глаза. Во взгляде горела та же фанатичная одержимость, что и у Шпренгера.
«Клинок! Брат Яков говорил о тебе. Я буду наблюдать. Клинок!» «А теперь», — он снова повысил голос, — «вознесем молитву Господу!»
После молитвы и скромного завтрака часть учеников послали помогать ближним с арестами, остальные пошли обучаться бою на мечах. Дану же предстоял первый урок богословия, письма и чтения. Неизвестно почему, но Шпренгер сразу выделил его среди остальных, которым такие знания не давались.
«Ты умеешь читать и писать?» — спросил он.
Дан едва не ответил «да», но память Мартина вовремя подсказала «нет». Откуда у простого солдата могли быть такие умения?
«Брат Юрген обучит тебя грамоте и началам богословия», — решил инквизитор. «Не забывай, Мартин, ты — наше знамя».
Пассажа насчет знамени Дан не понял, а переспрашивать не стал. Уроки так уроки. Занятия с братом Юргеном проходили в библиотеке при церкви. Дана, весьма смутно представлявшего, как может выглядеть такое собрание книг, поразило его богатство. Весь первый этаж большого двухэтажного дома был заставлен полками, на которых плотно теснились тяжелые фолианты. Отдельно лежали свитки, горы, монбланы, эвересты, свернутых в трубочку рукописей.
«Это все богословские труды?» — пораженно спросил Дан сгорбленного худощавого монаха, который терпеливо ждал, пока ученик налюбуется библиотекой.
Брат Юрген беззубо улыбнулся.
«Нет, здесь есть всякие книги, и церковные, и светские. Наш орден славится ученостью. Господь даровал человеку разум, а мы чтим его плоды».
Дан поразил брата Юргена своими успехами. Он тут же усвоил алфавит и перешел к чтению простых слов.
«Вижу, слухи не врут. Господь и вправду отметил тебя», — проговорил монах.
Дан смиренно склонил голову. Способность человека из 21 века усваивать информацию творила чудеса. Такие дарования у безграмотного солдата выглядели странно, но не замедлять же было обучение. К середине дня брат Юрген отпустил его, и Дан пошел на урок к мечникам. Занятия проходили за ратушей, добрую половину которой занимала инквизиция. Ученики, разбившись на пары, сражались деревянными мечами. Дан, который несколько лет занимался кендо, отметил, что парни далеки от совершенства. Неуклюжие движения, никакой гибкости, неумение предугадывать маневр соперника, парировать удары. Скорее всего, многие впервые взяли в руки меч. Вокруг расхаживали два здоровых мужика, покрикивали.
«Карл, кисть держи, так тебе только руку выбьют!»
«Арне, не маши мечом, ты не мух отгоняешь!»
«Ганс, чего стоишь, как столб? Двигайся, двигайся!»
Ученик, к которому относилось последнее замечание, был на голову выше Дана, в полтора раза шире в плечах. Круглое полудетское лицо было добродушным и слегка удивленным. Ганс лениво наблюдал за противником, который бестолково скакал вокруг него. Через какое-то время, дождавшись, когда тот приблизится, здоровяк размахнулся, с силой врезал парню по шее деревянным клинком. Ученик взвыл и упал. Наставники переглянулись.
«Это меч, а не дубины, Ганс. Тут не только сила нужна. Ладно, тебя не переделать. Иди сюда».
Учитель кивнул Дану, усмехнулся.
«Посмотрим, какой из тебя клинок».
Поймав брошенный наставником деревянный меч, Дан встал напротив Ганса. Тот, так и не двинувшись с места, добродушно улыбнулся. Это был совсем не тот меч, к каким Дан привык на занятиях кендо. Широкий и довольно короткий, он больше походил на большой кинжал.
«Меч ближних», — пояснил наставник. «Скоро тебе дадут настоящий, если заслужишь».
Плясать вокруг неподвижного Ганса не имело смысла. Дан сделал обманный шаг влево, потом стремительно бросился навстречу противнику, нанес условный удар в живот. Ганс от неожиданности попятился, опять замахнулся, словно дубиной. Дан подставил меч поперек. Клинки скрестились, Ганс надавил изо всей силы. Дан сделал шаг назад, повел свой меч, отбил атаку противника, потом чиркнул клинком по его груди. Убитый Ганс все же сумел сделать выпад и ударить Дана. Он отпрыгнул, но меч вскользь задел по плечу.
«Ганс, ты убит!» — рассмеялся наставник. «Ступай, отдохни, а то всех учеников нам покалечишь». «Клинок, гляжу, тебя не зря так зовут. Становись с бароном». «Я не барон», — сердито отозвался невысокий хрупкий юноша,
который утром заговорил с Даном. Он отличался от остальных учеников. Смазливым лицом, уверенными манерами и дорогой одеждой.